В одном из фильмов я помню ситуацию, когда полицейский поймал преступника. И он поймал его, посадил на допрос и говорит: ну давай, рассказывай, как все было. Преступник спрашивает: что рассказывать? Полицейский говорит: рассказывай с самого начала, как все было. Преступник спрашивает: с самого-самого начала? Полицейский: да-да-да, с самого-самого. Вначале сотворил Бог небо и землю. Начал свой рассказ преступник. Мы несколько раз встречаем в Писании эту фразу «сначала». Рассказываю вам, что было сначала. Так, к примеру, апостол Лука начинает свое Евангелие такими словами. С первой главы, с первого текста. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательным исследованиям всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Точно так же и апостол Иоанн в своем послании, начиная свое послание, он тоже говорит о каком-то начале. И начинает он свое послание так. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы свидетельствуем. При внимательном прочтении этих текстов вы поймете, что апостолы говорят о начале Евангелия, о начале жизни Христа, о Его приходе в этот мир, а не о начале мира и не о начале сотворения земли. Точно так же, как и Христос использует слово «от начала», когда говорит о дьяволе, тоже о каком-то определенном моменте. К примеру, в Иоанне 8 главе, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 текст, он говорит: «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он отец лжи и лжец». Мы с вами начинаем читать и изучать книгу «Бытие». Если в прошлый раз мы с вами делали введение о том, как Бог говорит и что это были за образы, то сегодня мы с вами начинаем говорить о начале. Потому что первую книгу Библии Моисей начинает такими словами: «В начале сотворил Бог». Моисей тоже повествует о каком-то начале. Но, возможно, что-то происходило, и, скорее всего, что-то происходило до этого момента, которое Моисей называет началом. Мы точно знаем, что Бог существовал от вечности. Мы ничего не знаем, был ли до этого момента сотворен духовный мир ангелов. Ничего не говорит Моисей, было ли уже до этого момента восстание дьявола и падение его в этот мир. Была ли вообще сотворена материя, либо пространство. Но мы точно можем знать, что когда Моисей говорит о начале, он говорит о видимом мире, о этой видимой вселенной, земле, светилах, человеке и о начале истории искупления. Книга «Бытие» является книгой о происхождении, но в этой книге ничего не говорится о происхождении ангелов. Нет ни слова о том, что было до сотворения неба и земли. Нам бы хотелось получить свои ответы на вопросы, которые интересуют сегодня нас. А что же было до? А как это было? И Моисей не пытается ответить на них. Отчасти причина заключается в том, что пророк даже не пробует научно описать сотворение мира. Моисей не задает те вопросы, которые задаем сегодня мы. Точно так же и люди, которые писал Моисей. Мы помним, что это был народ, который вышел из плена Египта и находится 40 лет, блуждая по пустыне. Народ, который вынес со своими предками все эти древние, дикие представления о сотворении мира. Народ, который вместе со своими предками перенес этих домашних башков и хранил их в своих домах. Народ, который в Египте еще к этому намешал этих египетских представлений, и тут вдруг этот народ Бог выводит из Египта и говорит: «Вы будете святой нацией, и через вас я буду говорить миру». Этому народу нужно передать Божье мировоззрение, Божью веру и Божью истину. Можете себе только представить, с какой сложной задачей сталкивается Моисей. Поэтому он составляет книгу Бытия. И он говорит прежде всего к народу, из которого Бог хочет сделать святую нацию. Поэтому Моисею нужно навести порядок в их голове, и, конечно же, он начинает все с самого начала. Вопрос начала – это вопрос философский, а не вопрос научный. Сможете ли вы нарисовать бесконечную прямую? Нет. Вы можете ее представить, но нарисовать ее невозможно. Можете ли вы вычислить рациональное число пи, к примеру? Число, в котором нет повторений. Сколько бы вы ни вычисляли, цифры всегда будут в другом порядке. У него нет периода. Это бесконечный процесс. И наша способность понимать, она тоже не бесконечна. Где-то мы останавливаем размышления о бесконечном. Вопрос начала – это важнейший вопрос для христианства. Именно библейское описание начала бытия подвергается большинству нападок со стороны мира, со стороны материализма, ведущего мировоззрения современного времени. Один из современных христианских лидеров написал книгу «Битва за начало», в которой он делает тезис, что если вы уберете первые три главы из Библии, все христианство можно выкинуть на помойку. Оно зиждется на всем том, что Моисей описывает в первых трех главах: сотворение, грехопадение, Божья святость, Божье обещание. Вот почему мы не можем игнорировать вопросы, которые задает нам мир. И я вам скажу так, что с этими вопросами сталкиваются наши дети, когда они идут в школу. С этими вопросами сталкивается молодой человек, когда он поступает в институт. С этими вопросами сталкиваемся и мы с вами, когда мы беседуем с людьми, которые не разделяют веру в Бога и не задают эти вопросы, не всегда простые. Не всегда те вопросы, на которые мы можем дать ответ. И мы не должны игнорировать эти вопросы. Наши убеждения должны находиться в постоянной проверке. Мы знаем с вами, что существует два вида откровения. Откровение общее, которое доступно всем людям. И это не только откровение о Боге. Это откровение об этом мире. Каждый человек способен понимать этот мир, объяснять этот мир, находить какие-то законы. Вот почему существует наука. И есть особое откровение Божие, которое Он оставляет нам в свои условия. И то является истиной. Поэтому, когда мы с вами сталкиваемся с тем, что какой-то умный человек, проникнув в законы мироздания, он приходит к каким-то выводам и выводит какой-то закон, закон тяготения. И этот закон действительно является истинным. Мы должны благодарить за это и принимать это как истину. И если это в какой-то момент противоречит нашему представлению о мире, мы должны перепроверять их и менять. Между тем, когда кто-то из людей пытается строить теории и делать на основании каких-то вполне закономерных научных фактов предположения и выводы, вот с этим мы должны быть очень-очень аккуратны. Мы знаем с вами эту известнейшую историю, которую постоянно машут флагом и говорят: смотрите, как церковь медленно и неторопливо и глупо отнеслась к Копернику, человеку верующему, который на тот момент открыл, что на самом-то деле не Земля в центре, и не вокруг Земли все вращается, что было в принципе и научной теорией, общепринятой, в том числе и богословским утверждением церкви. И в тот момент, когда несколько человек, один из которых был Коперник, сказали: нет, мы все неправильно поняли. На самом деле не Земля в центре. Солнце в центре, вокруг нее вращаются все планеты. Это лучшее объяснение. Было ли это противоречием Библии? Нет. Это было противоречием устоявшимся богословской позиции церкви. Потому что нигде в Библии не написано, что земля находится в центре, а вокруг нее вращается все остальное. Но к тому моменту церковь, уже давно устоявшаяся Птолемеевую систему, приняла и считала это догмой. И вот оно вошло в конфликт. И вместо того, чтобы пересмотреть свое мнение, свою какую-то позицию теологическую, многие христианские лидеры, на тот момент практически все, встали в оппозицию. Кстати, и Лютер, и Кальвин так подсмеивались над Коперником, в том числе наши реформаторы, и говорили, сегодня появилось много людей, которые пытаются противопоставлять себя Библии. На самом-то деле, не всегда идет противопоставление Библии. Поэтому, когда мы с вами сталкиваемся с какими-то реальными вещами, которые понятны, объективны и доказаны, мы должны пересмотреть свои мнения. Но, когда мы с вами сталкиваемся с теориями, к примеру, такой как теория эволюции, которая до сих пор является теорией, не имеющей научного подтверждения. Более того, теория, выводы которой противоречат реальному учению Писания. Вот здесь мы с вами должны проверять это и находить ошибки. Потому что вся истина, найдена ли она в мироздании, или истина, которую Бог оставляет нам, она сходится в одном месте, на вершине Бога. Из-за огромного количества научной информации, сложной терминологии и постоянных насмешек над Писанием, многие христиане начинают чувствовать себя неуверенно в своих убеждениях относительно сотворения, возраста Земли, когда и в какое время была сотворена Земля. Происходит нечто подобное, как в притче. Если тебе с детства говорят, что ты осел, говорят, ты начинаешь в конце концов ржать как осел и верить в это. Я вижу это. Я вижу это в наших детях, которые приходят со школы и как-то робко начинают задавать вопросы. Может быть, Бог не за 7 дней сотворил? Может быть, Он сотворил все достаточно давно и сотворил животных, а потом из животных произошел Адам? То есть мы понимаем, что каждый день на уроках, которые связаны с началом, связаны с объяснением человека, им постоянно говорят, не 7 дней, не творение, слишком все давным-давно. Мы сталкиваемся с этим и в институте, где нам преподают творение или креационизм как одну из древних версий, которая уже давно ушла. Но делая честный и скрупулезный анализ своих убеждений, христианин не должен соглашаться с тем, что его вера иррациональна. Не думайте то, что мы верим с вами в абсурд или верим с вами в безумие, как говорил один из отцов церкви Тертуллиан. Мне хочется сегодня показать обратное. Вера в существование Бога является более разумным и более логичным объяснением, чем то, что сегодня нам предлагают современные космологические теории. Я не специалист в космологии, в физике, в астрономии. Я совершенно не пытаюсь судить уровень интеллекта людей, которые занимаются этим. Для того, чтобы понять это, действительно нужно оканчивать степень и заниматься наукой. Я также не хотел бы иронизировать и высмеивать ошибки людей, которых я считаю намного умнее себя. Но мне хочется сегодня с вами посмотреть на то, что мир предлагает в качестве начала, и увидеть, что это иррационально, это нелогично, и это даже антинаучно. И я бы не хотел сказать, или чтобы сложилось впечатление, что современные ученые – это дураки, и мне не хотелось бы невежественно их высмеивать. Причина, по которой люди строят теории происхождения мира без Бога, потому что они хотят видеть мир без Бога. Они не хотят иметь Бога в начале. И вам не нужно быть специалистом в квантовой физике, астрономии, для того, чтобы разглядеть главный абсурд современных теорий происхождения мира. Давайте рассмотрим две самые известные и широко распространенные версии или теории, которые предлагает нам сегодня научный мир. И версия первая – вечность материи. Ну, наверняка вы, учась в школе, слышали это определение. Что такое материя? Вы его с трудом понимали, оно философское. Помните такую фразу? Существует вне нашего сознания. Да? В 20 веке ученые считали, что материя вечна. И постоянно пытались найти, из чего же она существует. Вы слышали слово «атом». Слово «атом» от греческого «атомос» – неделимый. Так называли неделимую элементарную частицу. Еще издревле ученые пытались найти, из чего же состоит материя. Они пытались разобрать ее на кусочки, как конструктор, и найти самую маленькую неделимую часть. И вот до 18 века ученые считали, что неделимой частью является атом. Они так и назвали его – неделимое. Но уже к 19 веку некоторые ученые начали ставить опыты и предполагать, что атом на самом деле делим. Ну а в 20 веке мы с вами широко пользуемся делимым атомом, его разделили, появилась ядерная энергия, ядерные электростанции, и наука пришла к выводу, нет, все-таки не атом элементарная частица, мы теперь знаем, что есть электроны, протоны, нейтроны, но прошло немного времени, и появились опять предположения, что и это не является неделимыми частицами. И сегодня, говорят, есть кварки, есть бозоны, есть барионы, и мир продолжает, наука продолжает изучать. Есть еще одна теория, недоказанная, что прионы – это более мелкие частицы. В общем, все находится в процессе. И каждый раз, когда ученые утверждают, наконец-то мы нашли, это и есть вечный элемент материи. Все это всего лишь предположение. И, возможно, через несколько лет или через несколько десятилетий у науки появятся еще более совершенные инструменты, которые смогут разложить те частицы, которые являются элементарными. Сегодня предположения о вечности материи сталкиваются с научными парадоксами. Вечность материи сложно совместить с известным вторым началом термодинамики. Ну, если вы помните школу, я не помню какой это класс, второе начало термодинамики имеет несколько следствий. Одно из них – это энтропия. Это, конечно, постоянное рассеивание энергии. Ну, представьте себе, давайте, детское представление. Мы с вами создали башенку из кубиков. Совершенную башенку. И тут прошел ребенок, и он задел ее ногой. И эта башенка начинает рассыпаться. Вот в этом состоянии сегодня находится наш мир. Это общепринято, это общедоказано. Из более сложной структуры мир превращается в менее организованную. Это является следствием второго закона термодинамики. Мы живем в этом. И поэтому, когда ученые размышляют, хорошо, если мы с вами живем с вами в процессе постоянного распада, или пусть он очень медленного распада, то если мы начнем отматывать назад, мы должны прийти к этой башенке, которая однажды была построена. Момент распада не бывает вечным. Он может быть вечным в будущее. Мир может вечно распадаться. Но должен был когда-то быть момент, когда что-то существовало или что-то было создано. И поэтому сегодня в современной физике отказались от вечности нашей Вселенной. И если в некоторых школах и в некоторых кругах им этому еще учат, то современным направлением науки признается, что Вселенная имела начало. По крайней мере, в том виде, в котором мы с вами ее имеем, она появилась. И вот эта концепция очень интересная. Именно об этом я бы хотел поговорить более детально. Самой популярной теорией происхождения сегодня является какая? Биг Бэнг, большой взрыв. Она тоже появилась не на пустом месте. Представьте себе, что вы вдруг проснулись, вы очнулись, и вы видите, что вы летите. Причем вы смотрите налево и направо, и вы видите, что рядом с вами кто-то еще летит. Также машет руками, какие-то предметы, стул летит рядом, человек летит. Вы видите также, что где-то далеко кто-то летит в другую сторону. А в той части кто-то летит в другую сторону. И как будто вы можете проследить эти векторы, и вы можете найти место даже, откуда все летели. Вот в таком состоянии сегодня находится научный мир. Люди вычислили, что что-то расширяется. Расстояние между галактиками и планетами, они изменяются. Правда, никто сегодня не может научно доказать, что есть центр. Хотя говорят о каком-то взрыве, как будто бы этого центра не существует. И одна из иллюстраций, которую я нашел в Рое, перерывая эти теории, это иллюстрация шарика, который вы надуваете. Что нет центра, все просто, по сути, само пространство расширяется. И вместе с ним разлетаются эти планеты. Наблюдая за астрономическими объектами, ученые пришли к выводу, что Вселенная расширяется, однако пока никто не знает, и никто не смог найти, где центр, откуда все расширяется. Несмотря на это, ученые предполагают, что давным-давно, около 13 миллиардов лет назад, вся Вселенная и вся материя, все то, что мы сегодня видим, все то, из чего создан наш видимый мир, однажды был сосредоточен в точке. И пространство этой точки было равно нулю. Точка с огромной гравитацией, с огромной температурой. В какой-то момент времени произошло расширение. Бум. Не обязательно взрыв, просто расширение. Огромное количество энергии начало высвобождаться. Оттуда, из этой точки, начало, сперва это было какое-то плазменное состояние. Элементарные частицы, которые появились в этот момент, они начали создавать какие-то более сложные соединения, проходили миллиарды, миллиарды лет. Вселенная расширялась, остывала. Потом из этих элементов появились светила, остывали, появились планеты, небесные тела. Таким образом, мы сегодня имеем расширяющуюся Вселенную. Это, кстати, состояние этой точки называется сингулярность. Если вы хотите почитать и сами убедиться, на самом деле ученые называют это космологической сингулярностью. Мне бы хотелось прочитать вам цитату. В этой цитате есть очень важное допущение. Есть ряд вопросов, на которые теория Большого Взрыва ответить пока не может. Однако основные ее положения обоснованы надежными экспериментальными данными. А современный уровень теоретической физики позволяет вполне достоверно описать эволюцию такой системы во времени за исключением, внимание, самого начального этапа, порядка сотой доли секунды до начала мира. Для теории важно, что эта неопределенность на начальном этапе фактически оказывается несущественной, поскольку образующееся после прохождения данного этапа состояние Вселенной и его последующую эволюцию можно вполне достоверно описать. Это важнейший момент. Если вы хотите строить свое мировоззрение, свою жизнь на основании подобной теории, для вас важна именно эта определенность. Откуда это все произошло? Кто или что это создало? И вы не можете удовлетвориться тем, что это не важный момент, это самый важный момент. После него все строится достаточно неплохо. Но в самом главном моменте не должно быть неопределенности. И если вы будете внимательны, вы пропустите несколько фундаментальных заблуждений. И из-за того, что в подобных формулировках много научных терминов, они кажутся достаточно научными и достоверными. Давайте мы с вами вчитаемся в них. Из чего возникла Вселенная? Это первый вопрос. Может ли что-то появиться само по себе ниоткуда? Может ли что-то без участия извне само вдруг объявиться? Нет, не может. Мы с вами это понимаем. Иногда мы с вами говорим о человеке, бум, он возник из ниоткуда. Но мы с вами понимаем, что он-то существовал до этого времени, просто он внезапно появился. Мы его просто не видели. Мы не предполагаем, что человек может взять и вдруг в один момент сам по себе ниоткуда, без чего-то внешнего воздействия, вдруг появиться. Ни у чего в этом мире нет способности появиться из непустоты. Задайте этот вопрос ученому и спросите, а что? Как он объясняет это? Он просто пожмет плечами и вернется к этой формировке. Это не так важно. Это неопределенность. Мы не можем знать. Никто из ученых говорит, мы не знаем, что было до момента, когда произошел этот взрыв. И мы не должны задавать эти вопросы, потому что мы не можем на них ответить. Но это самый важный вопрос, на основании чего потом и строится все. И в действительности утверждать, что что-то появилось само по себе ниоткуда, это абсурд, это антинаучно. Но вы сегодня найдете множество объяснений Большого Взрыва, в котором будут такие слова «возникло», «появилось», «вдруг», «случайно», я не обманываю, «случайно» появилось и «случайно» было сгенерировано. Второй вопрос, который очень важен, что инициировало появление Вселенной? Согласно известным законам инерции, объекты находятся в состоянии покоя, пока на них кто-то не повлиял сверху. И они будут находиться всегда в состоянии покоя, если кто-то извне не осуществит внешние воздействия. Точно так же, благодаря инерции, мы с вами не улетаем в космос, есть трение. Если мы придали движение объекту, он медленно и медленно начнет замедляться, потому что на него действует множество сил. Слава Богу, что они действуют, иначе бы каждый раз, когда мы что-то бросали, оно бы улетало в космос. Но, слава Богу, оно падает вниз на землю. Если вы сидите в кухне, и вдруг вам в окно влетает мяч, и вы выбегаете на улицу и видите двух парней в бутсах, одетых в футбольную, вас не удовлетворит идея о том, что сам по себе этот мяч, вдруг вот, он вдруг начал движение, его никто не бил, он вдруг поднялся в воздух и полетел прямо в окно. Но это именно то, что пытается создать современная теория происхождения мира. Может ли произойти что-то само по себе? Нет. Всегда должно быть внешнее воздействие. Точно так же, как если происходит теракт, происходит взрыв, и собираются спецслужбы, они исследуют, что это было, они находят взрывчатку, они находят детонатор или куски детонатора. Они понимают, что даже если эта заминированная машина стояла год или 10 лет, все равно кто-то сперва поставил ее, заложил этот механизм, привел его в действие и удалился. И даже если она просуществует миллион лет, и затем наступит таймер, все равно был кто-то, кто привел в движение этот таймер. Вы ошибаетесь, если думаете, что теория Большого Взрыва – это единственная однородная теория возникновения мира. Сейчас из-за этих же самых проблем существует несколько разных версий, и ученые бьются над этим вопросом. Как же объяснить начало? Как же объяснить, что все вдруг пришло в движение без какой-то внешней видимой причины? И проблема существования вот этой сингулярности в квантовой физике является одним из стимулов построения других альтернативных теорий. Их много и разные. Я не хочу вас грузить ими сейчас. Ни одна из современных теорий происхождения Вселенной до сих пор не может авторитетно ответить на вопрос, что являлось началом. Честный ответ на этот вопрос приведет к двум версиям. Либо Вселенная существовала вечно и не имела начала, что противоречит нашим законам. Либо Вселенная была создана или приведена в действие кем-то или чем-то. Один из современников построения этих теорий, вы знаете, Стивен Хокинг, человек, который несколько предположений, и в том числе и о расширении Вселенной, вот что он пишет. Если у Вселенной было начало, то мы можем предположить, что у нее был и Создатель. Но если Вселенная является самодостаточной, не имеет границы, ни края, значит, она не была создана, не будет уничтожена. Она просто существует. Где же тогда место для Создателя? Эти честные слова ученого объясняют причину, по которой сегодня строятся эти теории. Миру не нужен Создатель. Миру не нужен тот, кто имеет право диктовать нам законы. Когда-то рядом с моим домом жил сосед. Он не был верующим человеком, хотя его бабушка была знакома с церковью. И он имел какие-то обрывочные представления о Библии, о Писании, о Боге. Иногда он приходил ко мне поговорить о Боге. 99% он был пьян в стельку, когда он приходил говорить о Боге. Поэтому говорить с ним было бессмысленно. И я говорил: давай, пойдем. Я провожу тебя до дому, я с удовольствием с тобой поговорю завтра утром. Хорошо? Он был не буйным, и поэтому, ну давай, хорошо. Я его проводил до дома, я закрывал за ним дверь. На следующее утро он забывал о том, что он хотел поговорить о Боге. И, как правило, разговоры на этом останавливались. Но однажды он поймал меня рядом с двором, когда я заезжал. Он говорит: Андрей, у меня есть несколько вопросов. Меня поразила логика его мысли. Она была правильной. На каждый из его вопросов я просто с восхищением кивал. На самом деле так. Вопросы были такие. Говорит: скажи, Андрей, это правда, что Библия говорит о том, что Бог сотворил все? Говорю: да. Тогда он начинает делать выводы из этого. Так, если Бог сотворил все, значит, Он создатель. Да, правильно. Если Он создатель, Он создал все не только существует, но и законы, по которым это все работает. И говорю, да. Если Он создал законы, то Он тогда имеет право требовать их исполнения. И говорю, четко, правильно ты сказал. И он говорит, это означает, что я должен Ему подчиняться. Я просто был поражен тому, как Он сам, без какой-то помощи, выстроил правильную логическую цепочку. Я его поздравил, говорю, ты очень правильно мыслишь. После этого он сказал, не, мне такой Бог не нужен. Я не хочу Ему подчиняться. И это честно. Это честный ответ. Вот почему. Проблема начала, это не проблема научная. И у науки не будет возможности заглянуть туда. Сколько бы мы ни пытались объяснить, да даже если и найду точку, от которой разлетается Вселенная, вдруг, и даже если объяснят, никто не сможет объяснить, кем она была создана и кто привел ее в движение. Потому что этот вопрос лежит в области онтологии того, как все возникло, как все существует, в области бытия. Однажды Павел сказал послание римлянам и объяснил причину этого феномена, почему мудрые люди, умнейшие люди, вдруг говорят или делают безумные вещи. В первой главе послания римлянам он приводит и говорит, эти люди, называя себя мудрыми, обезумели. И причина, по которой они пришли к таким выводам, не потому, что у них слабый интеллект, а потому, что с самого начала они отвергли Творца. Они не захотели прославить Его как Бога. Видя этот мир, понимая его, видя его законы, они не захотели смириться перед Творцом. Называя себя мудрыми, говорит Павел, они обезумели. И славу Творца превратили в образы, подобные людям. Оттуда все и пошло. Однажды один мадиамский пастух в Синайской пустыне встретился с явлением славы Божьей. Звали его Моисей. И тогда Бог проговорил Моисею и сказал, «Я хочу, чтобы ты пошел и выполнил мою миссию, чтобы ты вывел мой народ из Египта». Первым вопросом, который задал Моисей, был вопрос, кто я такой, чтобы это делать, кто я? Но вторым вопросом его был, а кто ты? И Бог ответил Моисею на этот вопрос, дав описание своего имени, которое до сих пор является, ну, мы считаем, личным описанием имени Бога. Я есть тот, который есть. Я сущий. Я тот, не тот, который существовал. Я существую. Я есть. Вокруг все меняется. Все вокруг нас имеет начало. Не все имеет конец. Мы с вами подобны лучам, которые из однажды, из точки, вдруг мы начались. И продолжается. Но он этого начала не имеет. Он как раз есть тот, который существует всегда. Нам это сложно понять. Конечно же, мы пытаемся описывать Бога нашими словами. Бог, лицо, да? Его разум, Его личность. Но мы понимаем с вами, что мы – это наша жизнь, даже все наше существование. Даже если бы и была временная лента от вечности, и время никогда не было создано. Можете себе представить, насколько мелкие и мизерны мы в этом огромном мире? И насколько велик этот сущий, который сотворил этот мир. Меня поражает то, насколько мы мелкие. Мы не знаем, что Он делал до сотворения этого мира. Мы не знаем, что Он делает сейчас, помимо. Это те вопросы, на которые у нас нет ответов. И это загадки. Нам бессмысленно об этом рассуждать. Он не оставил нам этого. Мы не знаем, есть ли другие измерения, есть ли другое время. Это все вопросы, лежащие за гранью того, что нам нужно знать. Но что мы точно знаем. И что точно наш разум должен нам сказать, что если мы видим что-то вокруг себя, и это вокруг нас не является нашей иллюзией, а реально существует, то у него должно быть начало. И если это начало существует, то должен быть и начальник. Должен быть тот, который начал это. Древние философы с древних времен и Аристотель признавали существование недвижимого движущего. Тот, который не нуждается в том, чтобы его двигали, а тот, который движет все вокруг. И апостол Павел однажды в Афинах мудрецам скажет, именно в нем мы живем, мы движемся и мы существуем. Он есть ответ на наши вопросы. Все имеет начало, все изменяется, а Бог есть. У нас есть с вами разумное объяснение, откуда все произошло. Кто привел в движение эту вселенную? Кто имел замысел для этого? Это не безумное объяснение, оно вполне логично. И это не безличностная сила из звездных войн, это не вечная энергия, которая сама по себе существует, это не случай. И имеем мы Бог, и этому Богу мы поклоняемся. Аминь. Мы встанем и прославим Его. Сущий Господь, до конца непостижимый, но явленный нам в Слове Твоем и в образе Христа, который пришел в этот мир, преклоняемся пред Тобой, Господи. Как много есть загадок в этом мире, которые окружают нас, и Ты оставил их нам, чтобы мы, исследуя их, упражнялись в них. Господи, но есть те вещи, которые мы не можем объяснить. Вещи, которые для нас являются тайными, непостижимыми, мы оставляем их Тебе. Господи, но то, что мы видим вокруг нас, весь этот мир, его законы, даже тот разум, который Ты вложил в нас, все это говорит нам о том, что есть кто-то, кто имел замысел, создавая этот мир. И мы верим, Господи, что мы не являемся следствием случая, что все имеет свой смысл. И все однажды придет к замыслу, который Ты создал. Именно Тебе, Господи, такому Богу мы поклоняемся. Верим, что Ты открываешься нам. Верим, что Ты говоришь с нами через Слово Твое, которое Ты оставил нам. Благодарим Тебя, что Ты дал нам это начало. И что в книге «Бытие» Ты говоришь нам об этом. Ты не объясняешь нам всего. Ты что-то оставляешь нам. Но, Господи, Ты сказал нам самое главное. Вначале Ты, и Тебе мы поклоняемся, наш вечный Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будем славить Его.